понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Привет, братцы. Ну вот, по традиции начинаем партизанить ваших радиоприемников. У микрофона Павел Казарин. Ну и снова повторяю, что мы находимся в такой раздвоенной временной реальности, потому что на полуострове, который не перешел на зимнее время вместе с Украиной, мы вещаем в 9:35-19:30. Для жителей материка мы остаемся неизменно в 8:35 и 18:30. 549 АМ. Да-да, друзья, те самые АМ, о сочетании которых в ваших радиоприемниках кто-то даже уже успел подзабыть. Ну, между прочим, мы еще доступны в интернете. На сайте Крым Реалии, электронная почта krymia.reality@gmail.com. Ну и участие в разговоре никому не запрещено. 044-490-2905. Информация всем, и пусть никто не уйдет обиженный.
Главное в мире.
Так уж получилось, друзья, что последние несколько дней все обсуждения в российском, например, сегменте интернета прикованы к трагическому событию на Синайском полуострове, где разбился аэробус, принадлежащий авиакомпании «Когалым-Авиа», а 321, 224 человека погибли. И как раз таки, может быть, главная такая негласная дилемма относительно происходящего – это что стало причиной катастрофы. Условно говоря, какие-то усталость металла, которая привела к разрушению самолета прямо в воздухе, или чья-то злая воля, которая, быть может, подложила в багажное отделение какое-нибудь взрывное устройство. Так или иначе, слово, точку в этом вопросе должны поставить эксперты. Но, ничего не происходит просто так. Любое событие нужно рассматривать не в статике, а только лишь и исключительно в динамике. Потому что я напомню, что уже последние месяца полтора Российская Федерация активно участвует в боевых действиях в Сирии. И многие, на самом деле, люди, не знаю, даже неправильно назвать их, наверное, конспирологического склада ума, готовы увязывать эти два события воедино. Но давайте все по порядку обсуждать. Давайте сперва вспомним о том, как начиналась российская операция в Сирии. Потому что, начиная с 30 сентября, российские боевые самолеты совершили 1630 боевых вылетов. Это данные Министерства обороны. В общем, помнить все прямо сейчас.
Репортаж.
3 ноября Минобороны РФ рапортовала, в Сирии были применены две бетонобойные бомбы. Эти боеприпасы предназначены для уничтожения железнобетонных покрытий и взлетно-посадочных полос аэродромов, а также подземных бункеров и других особо укрепленных объектов. Две авиабомбы свободного падения весом в полтонны каждая предназначены для бомбометания с больших высот. При ударе были поражены два объекта ИГИЛа, сказал замначальника Генштаба Вооруженных сил России Александр Картополов.
Сегодня Российская Федерация выполнила 12 самолетов вылетов по 24 объектам террористов с применением боеприпасов повышенного могущества и высокоточных авиабомб КАП-500 в районе Тадмора, Дер-эз-Зора, Итрии и восточнее Алеппо. Вот координаты всех этих объектов были нам переданы представителями оппозиции.
Замначальника Генштаба также рассказал, что согласно последним данным, ударам россиян в Сирии подверглись более 2000 объектов, среди которых пункты управления, лагеря подготовки боевиков, склады боеприпасов и топлива. Картополов подчеркнул, Россия делает большие успехи в Сирии.
В результате действий нашей авиации удалось дезорганизовать создававшуюся в течение достаточно длительного времени систему управления и снабжения бандформирования, нанести террористам ощутимые потери, подорвать их моральный дух и убедить их покровителей в бесперспективности дальнейшего финансирования откровенных бандитов.
Тем не менее, в США радостные настроения россиян не разделяют. В конце октября в интервью одному из французских телеканалов заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, Россия не может победить в Сирии. В ее интересах добиваться перемены власти в стране.
Они, россияне, делают весьма незначительные успехи, несмотря на непрерывные атаки российской авиации. Но россияне сейчас имеют больше стимула и влияния для того, чтобы потеснить режим Асада. Они не могут выиграть в Сирии, но, возможно, они смогут не допустить поражения Асада. Но победить они там не смогут.
Также заместитель госсекретаря США выразил мысль, что на данный момент, цитата, «все стороны признают, что военного решения в Сирии не существует. Это все больше признает российская сторона». Валерия Максимова для Крым Реалии.
Главное в мире.
Друзья, напомню, что в эфире «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Вы знаете, очень для многих, наверное, хотелось бы представить, что конфликт в Сирии, участие России в этом конфликте существует изолированно, в этом, условно говоря, общественно-политическом вакууме, и что как раз-таки ответные действия, они не могут сделать граждан Российской Федерации жертвами в этой, условно говоря, объявленной и через дефис необъявленной войне. Что такое Сирия? Что такое Синайский полуостров? Могут ли быть, на самом деле, какая-то взаимосвязь между теми новостями, которые мы наблюдаем последние несколько дней, и теми новостями, которые мы наблюдаем последние полтора месяца? Вот обо всем этом будем говорить сегодня с Юрием Мацарским, политическим обозревателем «Коммерсант ФМ», специалистом по Сирии, Ближнему Востоку, который как раз-таки, выполняя обязанности военного корреспондента, весь этот регион исколесил вдоль и поперек. Юрий, здравствуйте.
Приветствую.
Юрий, ну что такое вот на самом деле Сирия? С кем воюет Россия в Сирии? Вот у вас наверняка же есть своя точка зрения.
Сирия на сегодняшний день представляет собой вот такое избитое выражение, но мне кажется, от него сейчас не уйти. Лоскутное одеяло, в котором самые разные силы, самые разные интересы и самые разные стороны сплелись в такой очень тугой клубок. Там есть и исламисты разной степени упоротости, если так можно выразиться. Там есть условно-светская оппозиция, которая активно поддерживается Западом. Кого бомбит Россия, это самый главный вопрос, потому что с воздуха сложно понять, кого ты бомбишь. И когда ты отчитываешься о том, что ты разбомбил 23 или 25 штабов ИГИЛ, не очень понятно, ты действительно разбомбил штаб ИГИЛ или ты разбомбил какую-то школу. Потому что ИГИЛ – это та сила, которая по большей части сконцентрирована в городах. Они взяли города, то есть если такие вот ответвления Аль-Каиды сидят где-то в горах поближе к турецкой границе, то ИГИЛ держит такие крупные города, как Рака, например, который столица провинции. Идлиб, в провинции Идлиб держит тоже крупные города. И пойди пойми, это казарма, это штаб или это детская больница. И вот кого бомбит Россия, говорит, конечно же, о том, что она бомбит ИГИЛ. Россия рассказывает о том, что удается ей уничтожить какие-то базы снабжения, какие-то опорные пункты. Но вот когда началась американская, условно-американская бомбардировка в Сирии, американская операция, и американцы, и их союзники бомбили в первую очередь те самые мобильные группы ИГИЛ, которые собирались и готовились к очередному наступлению. И там было понятно, вот бородатые дядьки с гранатометами, с пикапами, на которых установлены крупнокалиберные пулеметы. Вот их, значит, мы бомбим, в любом случае они явно готовятся к какому-то, какой-то атаке, к какой-то операции. И более-менее удалось в тот момент американцам переломить ход войны на Ближнем Востоке. Им удалось, по крайней мере, остановить расширение ИГИЛ, им удалось предотвратить рост влияния в регионе.
Ну, вот в этом всем конфликте ведь есть еще и третья сторона, помимо правительственных войск Башара Асада, которую называют легальной, ну, или нелегальной, если условно говоря, сирийской оппозицией, ну, как бы с условным коннотатом, что со знаком
плюс. Есть еще четвертая сторона, есть еще там наверняка и пятая сторона. Да, есть сирийская оппозиция, которой, собственно, активно помогает международная коалиция этой сирийской оппозиции, условно-светской, потому что она действительно начиналась как светская оппозиция, как люди, которые мечтали бы видеть Сирию более демократичной страной, со свободными выборами, со свободными средствами массовой информации. Именно они в свое время, судя по всему, начинали то, что вылилось в крупномасштабную гражданскую войну, но достаточно быстро главными игроками стали исламисты, достаточно быстро появилась Аль-Каида. И насколько я понимаю, сейчас речь о том, что светская оппозиция существует сама по себе, уже не идет. И во многом они объединились с менее радикальными, чем исламское государство, исламистами. И с теми самыми исламистами, которые готовы принять некую светскую модель Сирии, при условии, что, конечно, там сохранятся некоторые положения в Конституции, некоторые положения, которые ставят ислам выше любых других религий. Но я замечу, что такие положения действуют, например, и сейчас, и при Башаре Асаде, и при его отце, и даже, по-моему, при французах, при французском мандате, они тоже каким-то образом, но ислам ставился выше любых других религий.
Ну, условно говоря, если систематизировать как бы вот позиции коллективного, там, я не знаю, Кремля и коллективного Запада, то они выглядят так, что, условно говоря, Запад говорит: ребята, мы, условно говоря, да, мы против ИГИЛ, но при этом мы считаем, что режим Башара Асада более не может возглавлять Сирию, поэтому наши действия направлены на поддержку, условно говоря, там, сирийской легальной оппозиции, позиции. При этом Запад коллективно упрекает Москву в том, что он не столько борется с ИГИЛ, сколько он борется за сохранение режима Башара Асада, и что авиаудары, которые наносит Москва, они, может быть, в первую очередь направлены на позиции официальной сирийской оппозиции. Вот как раз-таки нам не
знаю. Да, скорее всего, речь идет об этом, да, о том, что, скорее всего, разговаривая, говоря о том, что мы вот бомбим ИГИЛ, в России на самом деле бомбит не ИГИЛ, а более активных противников Башара Асада.
А зачем она это делает? Зачем Москве Башар Асад? Вот абсолютно такой любительский вопрос.
Есть самые разные мнения. Вот я придерживаюсь, но это сугубо мое личное мнение, и оно может не совпадать ни с реальностью, ни с мнением людей, которые, скорее всего, могут быть больше знакомы с ситуацией там и лично с Башаром Асадом. По моим ощущениям, Россия хочет защитить Башара Асада, сохранить его в своем кресле для того, чтобы потом сдать его, по большому счету, диктовать Западу свои условия, на которых они готовы отказаться от, на которых Россия готова отказаться от поддержки Башара Асада, от смены режима Башара Асада.
Ну вот, кстати, любопытно, вот совсем недавно в эфире телеканала «Дождь» российский политолог Станислав Белковский, он говорил примерно то же самое, он говорил, что Башар Асад — это не более чем разменная монета для Путина, и что Кремль как раз-таки будет в первую очередь торговаться вокруг условий сдачи сирийского президента, ну, если... Я просто хотел дать нашим слушателям послушать этот комментарий Станислава Белковского по поводу Башара Асада. Поэтому давайте прямо сейчас его
мнение.
Кремль готов сдать Асада, о том свидетельствуют все его действия и еще некоторые дополнительные информации, освежающие эти действия, но в обмен на что-то, то есть на какие-то переговоры с Западом о роли России в качестве международного модератора и переговоры о снятии санкций. Поскольку Запад на них не идет, то Кремль не будет торопиться сдавать Асада, хотя он уже сообщил Башару Асаду о необходимости готовиться к досрочным парламентским и президентским выборам. Давайте вспомним Виктора Януковича, который в известной степени был для Путина тем же, что и Асад, предметом торга относительно судьбы Украины и российского влияния на Украину. Поэтому да, может быть, сдадут Асада, но при условии, что что-то получит взамен. А пока что взамен не ясно.
В эфире радио «Крым. Реалии». Мы разговариваем с Юрием Масарским, политическим обозревателем «Коммерсант ФМ», человеком, который неоднократно в роли военного корреспондента колесил по Сирии, по Ближнему Востоку и знает этот регион как никто. Юрий, то есть вот насколько вот мнение Станислава Белковского совпадает с вашим ощущением?
Я сейчас немножко издалека начну, но чтобы просто было понятней. У большинства людей, когда говорят, вот Ближний Восток, есть некое ощущение нефтяных фонтанов, каких-то, значит, безумных запасов природного газа. В Сирии на самом деле есть и нефть, и газ, но это не те ресурсы, которые Сирия массово поставляет на экспорт. И Россия, для России главный ресурс Сирии – это не нефть и не газ, это Башар Асад. Если сейчас каким-то образом сохранить его, помочь ему сидеть в кресле, то потом, конечно, можно вести переговоры с Западом и говорить, что, ребята, у нас остается там самолет, у нас там остается какой-то персонал, но мы готовы оттуда убрать, все, мы готовы перестать защищать Асада, мы даже готовы предоставить ему какую-нибудь условную дачу в условном Ростове, но в обмен на что-то. Вот это тот самый ресурс. Ресурс, он в любом случае расходный материал. Башар Асад – расходный материал для России, для российской политики. Поэтому говорить о том, что Россия туда сейчас входит, в Сирию, для того, чтобы любой ценой защитить Башара Асада и его режим, ну, это очень странно. Ну, то есть я не вижу никаких разумных доводов за то, чтобы защищать человека, который, ну, и в самой Сирии, и по большому счету на всем Ближнем Востоке относится к меньшинству, к религиозному меньшинству, которое воспринимается на большей части Ближнего Востока как вероотступники, как враги ислама, по большому счету.
То есть речь о балавитах.
Речь о балавитах, которые в Сирии — это аристократия, в Сирии это правящий режим почти полностью представлен лавитами. Я вот могу по своему опыту сказать, я достаточно много катался по фронтам еще в самом начале войны, когда еще не было ИГИЛа, когда были какие-то разрозненные группировки. Вот если речь идет о том, что какой-то высокопоставленный начальник, начиная от полковника, ну и заканчивая генералами, это обязательно алавит. А в каком-то исключительном случае это мог быть приезжий из Ливана, представитель Хизбаллы, но тоже не суннит, не суннитское население. То есть сунниты, которые составляют больше или порядка 90% населения страны, я имею в виду Сирии, почти не представлены в высших эшелонах как гражданской власти, потому что губернаторы тоже почти целиком алавиты, так и военные. Военное училище, даже если прийти в любое военное училище, посмотреть на то, кто составляет основной контингент этих молодых пацанов-курсантов, это почти всегда почти всегда ловит.
То есть, по большому счету, мы сегодня наблюдаем, условно говоря, как меньшинство лояльное официальным властям сражается против тех сил, которые имеют поддержку среди большей части населения, потому что имеют с ними родственные отношения. То есть сунниты, которые в значительно большей являются таким сирийским религиозным большинством.
Большинством, да, совершенно верно, да. Но я хочу заметить, что в данный момент, по крайней мере, это не является вот религиозной войной.
Да.
В полном ее смысле. То есть, в отчасти, да, конечно, есть исламисты, которые пришли с одной четко поставленной целью – сделать халифат, подчинить себе, подчинить своему халифу как можно больше территории, исполнить все коранические предсказания, которые должны быть исполнены до того, как наступит конец света. Есть Башар Асад, есть его братья по вере алавиты, есть христиане, которых тоже достаточно большое количество в Сирии, но на стороне Башара Асада воюют в том числе и сунниты, то есть они воюют со своими братьями по вере, у них самая разная мотивация. Для кого-то, собственно, кто-то чисто номинально является суннитом, кто-то вот просто вот, ну, как многие на территории бывшего Советского Союза, номинальные православные, потому что там бабушки с дедушкой покрестили. Вот многие тоже считают, что вот, ну, мы где-то там, конечно, сунниты, но если придут вот те самые бородатые сунниты, которые строят халифат, то нам конец уж точно, потому что мы там и выпить на выходных можем, и не особо заставляем жен ходить во всех этих чедрах, челмах. Ну, вот есть такая позиция. Я замечу, что есть и мотивация денежная, потому что от 300, по-моему, до 400 долларов получал рядовой, который пришел
туда. Неделю, в месяц?
В месяц. Рядовой доброволец пришел служить в армию Башара Асада. Это по сирийским меркам, кстати, очень большие деньги. Я даже разговаривал с несколькими ребятами, которые приехали голландских высот, с той части, которая контролируется Израилем, сбежали через границу, через израильских пограничников, смогли проникнуть, прибежать. И их мотивация была, в первую очередь, денежная. Они приехали получать свои 300-400 долларов в месяц.
Друзья, Сирия – это не так далеко, как вам кажется. О том, как она связана с внутренней жизнью Украины и России, через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым. Реалии». В эфире у микрофона Павел Казарин. Напротив меня Юрий Масарский, политический обозреватель «Коммерсант ФМ», специалист по Сирии и Ближнему Востоку. Юрий, вот на самом деле в Фейсбуке и в самых разных социальных, да и не только социальных медиа, появляется очень много предположений относительно того, могут ли те исламистские силы, с которыми сражается в том числе российская авиация в Сирии, могут ли они, ну, если угодно, в кавычках, включить ответку, погрузить там, я не знаю, Россию в какой-нибудь там террористический хаос. Многие даже успели, как бы забегая вперед паровоза, объявить о том, что крушение российского пассажирского лайнера на Синайском полуострове может быть как раз-таки связано вот с какой-то террористической активностью. Вот на ваш взгляд, насколько вероятно рост террористической угрозы в силу вот российской активности?
Я не хочу сеять панику, но вот и ИГИЛ, и ряд других исламистских именно группировок заявили о том, что ответка непременно будет. И, к сожалению, это в их силах, их очень много, среди них большое количество людей, которые способны жертвовать собой, способны жертвовать другими ради вот этой цели построения халифата. Если они сказали, что мы собираемся объявить джихад России, то они это сделали. И я не исключаю, что будет расти террористическая опасность, тем более, когда речь идет о террористической опасности для неверных, которые приезжают туда, где достаточно сильны происламистские настроения. Вот тот же Синайский полуостров, на самом деле, там совсем маленький его хвостик, в котором находится, собственно, этот Шарм-эль-Шейх, этот курорт, до сих пор как-то не сильно был связан с исламистским подпольем, потому что для Ближнего Востока, я вот не хочу, наверное, делать такие сравнения, но, похоже, такой аналогии не избежать. Для Ближнего Востока Синайский полуостров примерно как Донбасс для Украины. То есть часть его действительно контролируется египетскими властями, но она контролируется путем отправки туда огромного количества военной силы. путем бесконечного числа блокпостов на всех шоссе, на всех дорогах, у въезда в каждый город и у выезда из каждой деревни. Но есть значительная часть Синайского полуострова, которая контролируется самыми разными группами исламистов, многие из которых уже объявили себя верными идеям исламского государства, так называемого. Проверить, кто из них под каким видом приезжает в условно мирный город, в условно контролируемый Египтом, египетскими властями город или аэропорт, ну, по большому счету, невозможно. И вот он сегодня мирный человек, работает где-то там в ресторане, а завтра он выезжает за пределы этого города и идет убивать, воевать и так далее. Тоже непонятно, насколько это можно его проконтролировать. И опять же напомню, что рядом, совсем рядом, есть замечательное место под названием Сектор Газа, который связан с Египтом бесчисленным числом туннелей. И Сектор Газа является, безусловно, вот, вернее, являлся до появления так называемого ИГИЛ, являлся, безусловно, столицей всех исламистов мира, которых только можно найти. Вот он находится там, и достаточно легко и просто уйти от преследования египетских властей, просто спустившись в этот туннель на египетской стороне, и потом вылезти на стороне Сектора Газа и остаться безнаказанным, потом через какое-то время вернуться назад.
То есть, по большому счету, бравурная речь о том, что, условно говоря, Сирия – это война на экспорт, это не вполне соответствует той реальности, в которой может столкнуться российский обыватель.
Ну, если перестать выезжать из России, обнести Россию стеной и ловить каждого, если это возможно, кто возвращается, а там действительно тысячи граждан России сейчас находятся в Сирии, в Ираке, воюют на стороне ИГИЛ, тогда, да, тогда можно говорить о том, что это война на экспорт, и она никак не коснется никого внутри России. Но если продолжать летать, если продолжать ездить на отдых туда же, даже не обязательно в арабские страны, в принципе, в страны ислама, в Турцию, например, да, то говорить о том, что никто никогда не столкнется с террористической опасностью, невозможно. Потому что и в Турции тоже немало людей, которые вполне себе разделяют идеалы тех самых строителей халифата, которые и на камеру, и головы отрезают, и детей взрывают. То есть остаться в стороне от всего этого можно, только спрятавшись в какой-то глухой глубинке, и то не факт, что удастся спрятаться.
Ну и вот напоследок. Я встречал текст буквально недавно, в котором говорилось о том, что есть много разных стран, которые так или иначе соприкасаются с террористической исламистской угрозой, и они как раз-таки готовы, в том числе, к очень высокого уровня там сферам безопасности. У них очень тщательный досмотр в аэропортах и так далее. И автор этой статьи, она была опубликована на российском ресурсе, говорил о том, что в России, вот он считает, что слишком высокая степень вот этой разгильдяйства в сфере общественной безопасности, которая может, ну, как бы не стать преградой для предотвращения вот как раз террористических актов. Согласны ли вы с подобной оценкой?
Мне сложно судить, но по моим ощущениям, все-таки не так уж высок уровень безопасности в общественных местах в России, несмотря на то, что в той же Москве весь центр утыкан рамками металлодосмотра, металлодетекторов и какими-то там специальными вещами для досмотра багажа, но я никогда не видел, чтобы это могло что-то предотвратить, и вся история теракта в России показывает, что все обычно, все усиление делается только для галочки, и это происходит после того, как произойдет что-то ужасное, что-то непоправимое.
А может ли какие-нибудь вот непоправимые вещи заставить Кремль свернуть операцию в Сирии до того, как он добьется итогов? Кремль вообще склонен к компромиссам?
Мне кажется, что Кремль не склонен к компромиссам, и мы здесь можем гадать все, что угодно, а логика его мне недоступна, логика действий Кремля мне недоступна. Вот я вот даже пытаюсь просто понять, и опять же, когда я говорю о том, что Башар Асад просто ресурс для Кремля, я не пользуюсь какими-то там инсайдерской информацией, какими-то ничем, кроме собственных домыслов, поэтому вполне возможно, что у Кремля какая-то другая логика, и они действительно готовы пожертвовать всем для того, чтобы удержать Башара Асада в кресле навсегда.
Мы не можем заглянуть в чьи-то головы, но мы можем заглянуть в объективную реальность и делать из нее выводы. Сегодня нам помогал это делать Юрий Мацарский, политический обозреватель Коммерсант ФМ, специалист по Сирии и Ближнему Востоку. Друзья, на самом деле, я повторюсь, никакая политика не существует в статике, она существует только и исключительно в динамике. Никакие явления нельзя рассматривать как явления, которые никогда в качестве бумеранга к нам с вами не вернутся. Поэтому смотрите на мир широко открытыми глазами, а мы вам в этом будем по мере сил помогать. Это было Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Берегите себя и до скорого.
с понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.